Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Мой Мандельштам. Разговоры с Цветковым». Диалог на Бродвее. Опера «Лулу» в «Метрополитен». Юбилей Пласида Доминго. Николай Голованов к 125-летию дирижера.
Better not to be so polite, but you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it back.
Разменяв 2016 год, мы вступили в год Мандельштамовского юбилея. 120-летие со дня рождения поэта будет отмечаться на державном уровне, что вызывает неоднозначную реакцию поклонников Мандельштама во всем мире. Сегодня мы обсуждаем этот сюжет в рамках рубрики «Разговоры с Цветковым». Алексей, многие принимают в штыки вмешательство властей в юбилейные торжества. А вы?
Ну вот был такой царь Мидас, который к чему не прикасался, все превращалось в золото. Так вот эта власть поступает ровно наоборот. Честно говоря, я дошел до такой точки, что вмешательство этих властей в любую сферу, включая, я не знаю, пенсионное обеспечение, здравоохранение, то, чем, в общем, правительство должны заниматься, вселяет в меня ужас. Но Мандельштам особенно, потому что это государство, которым управляет человек, вышедший из того ведомства и гордящийся им, которое Мандельштам убило. Я не знаю, если бы они занялись юбилеем, там, я не знаю, Алексея Суркова, я бы считал, что это кощунство по отношению к Суркову. Да? Потом, это мой поэт, я не знаю, это ваш поэт, это чей. Кто они такие? Какое право они имеют вообще даже подходить близко к этому?
Они государство, они представляют русскую культуру, русский язык, русскую цивилизацию.
Они представляют, если они представляют русскую культуру.
Так это заявлено.
Если они представляют русскую культуру, я ничего не хочу общего иметь с русской культурой.
Знаете, я однажды попал в Москву как раз в день Кирилла и Мефодия, день славянской азбуки. И я увидал, как славянскую азбуку встречают в России. Был какой-то крестный ход с патриархом, с иконами, с хоругвями и с ОМОНовцами. Я представлял себе, как защищают русскую речь. И поскольку в этот день рождения еще и Бродского, который сбежал от всего этого в Америку, то я подумал, что русскую речь не нужно стеречь, она все равно сбежит. Но скажите мне другое. Чему нас научил пушкинский юбилей 1937 года? А ведь он проходил именно в очень похожих обстоятельствах, и Пушкина пристегнули к советскому правительству, пристегнули к сталинскому режиму, и этот пушкинский юбилей, он так и остался сталинским юбилеем. И был от него вред или польза, чего было больше?
Трудно сказать, но, по крайней мере, его издали тогда.
Очень было хорошо. Полное собрание сочинений Пушкина, которое до сих пор является...
Да, как бы, ну, одним из образцовых, да.
И
да.
Очень ценное для да. всех. Кто любит русскую
Но
литературу.
Я вспомню...
Эти 16 белых томов – это мечта всякого филолога.
Мы-то с вами тогда не в ту эпоху еще не были ей свидетелями, но я-то хорошо помню юбилей вот уже на нашей памяти 99-го года. Вот это был кошмар, когда вся Москва была увешана там кривыми цитатами из Пушкина, из которых не все одинаково пушкинские были, даже насколько я помню там. Вот это ужас. Когда начинается вот это впаривание Пушкина каждому прохожему, на каждом шагу.
Это как Екатерина...
Причем маленькими дозами.
Картошку насаждала.
То есть они не понимают, они чужие в этой области. Я не знаю, мне не хочется делать комплименты Сталину, но даже он больше годился. Он-то Пушкина читал, в отличие от них. Вот в чем дело.
Не знаю, читал ли Пушкина или нет. Путин, думаю, что читал. Но, например, член комитета Мандельштамовского юбилея Юрий Кабулановский, который, по мнению многих, занимает пропутинскую позицию. Некоторые мои знакомые литературоведы считают, что само участие поэта Кублановского и других крымнаших компрометирует юбилейные торжества. Кублановский уж точно Пушкина читал.
К числу тех, кто так считает, причтите меня, потому что этот человек квислинг, этот человек с этой властью, он считает, что это и есть патриотизм, но это же предательство в отношении Мандельштама, которого она мучила, которого она ссылала, которого она свела с ума, которого она закопала где-то на Дальнем Востоке, и он с ними будет сотрудничать, пусть они сначала могилу найдут, а потом мы поговорим. И еще раз, какое право она имеет назначать какие-то комитеты из кого-то, чтобы они отмечали память моего поэта. Кто они такие?
Держава. Сегодня трудно обойтись от сослагательного наклонения. С кем был бы Мандельштам, живи он в наши дни? Ведь он не безразлично относился к державности как таковой. У него была такая концепция. Поэт при вожде должен быть как монастырь при князе. Князь держал монастырь для совета. И вот так он видел свое положение. Его интересовал Сталин, потому что Сталин был для него князем, а он, Мандельштам, должен был быть для него монастырем. Надежда Мандельштама считала гораздо лучше вместо этого сбежать в Сибирь и купить корову. Но сам Мандельштам считал, что он может помочь Сталину советом. То есть его отношения с державой были неоднозначны. Надежда Мандельштам была права, конечно.
Да, конечно, она была права, но дело не в этом. Я считаю, что это какая-то смешная постановка. Если бы он встал на их сторону и стал бы писать стихи, дело в том, что у меня очень осторожное отношение к личностям. Возьмем узко поэтов, включая тех, кого я люблю. То, что я читал о Мандельштаме, как о человеческой личности, не вызывает у меня восхищения. Это не человек, с которым я хотел бы, честно говоря, состоять в друзьях. Да?
Это довольно сложный вопрос. Да. Вот, например, знаменитая история о том, как он забрал чужой плащ. И когда ему сказали, как вы могли взять плащ? Это было в Крыму во время войны гражданской. Он сказал, я поэт, поэту все позволено. Мне, конечно, не нравится
такая история. Вот это вот такая индульгенция, вот эта псих с отправкой, это в нем было очень остро. На самом деле...
Но с другой стороны, я всегда думаю о том, что Надежда Мандельштам писала, нас звали в гости, они были голодными, в сущности, и просто кормили. И говорит, а мы расплачивались Мандельштамом, потому что когда Мандельштам был в гостях, он витийствовал. И вы знаете, я бы отдал палец с руки, чтобы посидеть за этим столом и услышать, как Мандельштам витийствовал. Вы сказали, что не хотели бы с ним дружить. А я думаю, что послушать Мандельштама, это, наверное, было необычайно интересно.
Это другое дело. В театральном смысле, да, наверное. Но я чувствую, что у меня не нашлось бы общих позиций. Но дело не в этом. Я говорю не о том, какой он был человек, какие у него были моральные качества и какие даже у него были политические взгляды. Это ведь вопрос какой-то вот последнего времени. Стали так говорить обо всех, кто с кем бы он был. Мы что здесь делимся, на наших и на немцев? Это какая-то странная постановка вопроса. Он не был человеком из вот этой когорты, которому надо выбирать или что. То, что, допустим, Кублановский взял винтовку и пошел там воевать за них, это его личное дело. Я не самый большой поклонник Кублановского. Могу сказать просто, что если бы он был замечательный поэт, вот которого я бы любил, это бы меня огорчило, ну, гораздо больше, чем огорчает сейчас. Я приведу другой пример. Человек, который нашел комитет. Такой замечательный поэт Андрей Поляков, который живет в Крыму, и который там не очень нравилось, когда Крым был украинским. А пришли, те, кто пришли, зеленые человечки, ему очень понравилось, и он дал интервью вот Глебу Мореву для Кольты, что да, я очень одобряю всячески. Это нанесло мне большую рану. Хотя раньше я всегда представлял, что он мог бы быть таким человеком. Но то, что он остался замечательным поэтом, да, к которому у меня немножко сейчас вот такое двойственное отношение.
Это
да?
сложная проблема, да. которую каждый из нас решает в меру своих представлений о том, что важнее. Талант или порядочность.
Но поразительно и неприятно, что сейчас вот все ставят так вопрос. Ты за наших или ты за...
Вы знаете, это ведь, я бы сказал, политическая проблема, которую весьма осознанно нынешний режим России осуществляет. Начиная с Сочинской Олимпиады, когда была попытка создать державную опору из бывших опальных гениев. От Бунина до Бродского.
Но это наша беда, да. Оставьте мертвых в покое. Да.
Но, тем не менее, их не оставили. Мы на Сочинской Олимпиаде, мы видели, как все за наш, как вы говорите, как все за этот режим. Вот и Бунин, он и Бродский, вот и Ахматов, вот и Цветаева. Все наши, то есть все в одну когорту. И сейчас к этой когорте собирается перечислить и Мандельштама. А теперь от политики перейдем к поэтике. В нашем разговоре о ваших стихах, которая недавно состоялась в рамках нашей передачи «Разговор с Цветковым», вы сказали, что больше всего обязаны Мандельштаму. Чем именно? Как и что он вам дал?
Он был одним из тех, которые меня поразили. На самом деле, таких было довольно много, потому что, ну, ты как-то юнец, там, ты только-только проникаешь в это. Тех, от которых я вот остался в пораженном состоянии, остались единицы, пальцев на одной руке слишком много, чтобы их сосчитать. Так вот, он остался вот таким вот для меня. Странным, потому что он выпадает из строя. Ты понимаешь, как эволюционировала поэзия. Там, не знаю, были символисты, были акмеисты, были футуристы. И потом еще при советской власти какие-то там течения сменялись. Он абсолютно выпадает из этого круга. Ну, то есть его причисляют там к акмеистам. Но это совершенно условно, потому что акмеисты были за ясность. Какая в Господе ясность у Мандельштама? Ну, конечно, там, когда он был юный, это было пояснее.
Когда камень был, была ясность.
Была ясность, да, но постепенно он уходил.
Каменная, мраморная ясность. Его звали мраморная муха.
Ну, были более мраморные поэты, чем он, но, тем не менее, он уходил от нее. И, в конце концов, ушел никакого акмеизма и близко там, ничем не пахнет. И вот этот человек, который ушел как бы ото всех не в ту сторону, куда они шли, а в совершенно странную сторону. Пусть там сваливают сколько угодно на безумие, что угодно, да кто из нас не без безумия, а художникам это часто свойственно, и это не дисквалифицирует их. И вот один среди немногих, он остался таким вот, каким он для меня и был. То есть он поражает меня по сей день, там, где с другими все понятно.
А вы чувствуете или чувствовали влияние Мандельштама на свои стихи?
Я не думаю, что оно было выпуклым. Ну, вот два поэта русских 20 века повлияли на меня, наверное, больше всего. Это Мандельштам и Заболоцкий. Но если влияние Заболоцкого видно другим, то есть это многие люди замечали, особенно в ранних стихах, и я его замечал, то влияние Мандельштама очень трудно, потому что он такой человек, из которого очень трудно извлечь прием и его апроприировать, взять себе. Ты слышишь какие-то интонации, но ты не понимаешь, это не колесико, который ты можешь взять и встроить в свой механизм.
Ну, скажем, приемы Бродского легко поддаются подражанию?
О, да.
А приема Мандельштама нет?
Нет.
Знаете, я не совсем с вами согласен, потому что у Мандельштама есть одно свойство, которому легко подражать. Это то, что он вставляет все главное в первую строчку. Я думаю, что это идет от античной поэзии, потому что, как нам объяснил Михаил Леонидович Гаспаров, скажем, у Горация главная первая строчка, а в русской поэзии, да и вообще в европейской поэзии, все идет к концу, все идет к басне. Вот, скажем, «Бессонница, Гомер, тугие паруса». Mm. Лучше этого уже не скажешь. Все остальное — это ниспадение от этой строчки. И именно поэтому вот такое ударение на первой строке, мне кажется, характерно именно для Мандельштама, нет?
Это было действительно. Но я не согласен, что все стихи так построены.
Не, ну, конечно, не да. Все стихи, но тем не менее это один из приемов.
И более того, эта модель уже в три стих, она постепенно исчезает.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем приуроченный к 120-летию Мандельштама выпуск нашей рубрики «Разговоры с Витковым». Чтобы не быть голословным, нам уже пора почитать стихи. Прочтите что-нибудь такое, что, на ваш взгляд, несет на себе следы Мандельштама.
Ну, скажем, ну, может быть, отдаленное. «Домашнее чтение». «Почти в младенчестве три ночи кряду». С фонариком листаешь Илиаду, родительскую бдительность дразня. Там близок Зевс, там полыхает грозно копейные гекзаметрами бронза и из-за баб ревнивая возня. Или еще была другая книжка от школьного Евклида передышка о несусветных подвигах войны, о мертвом камне, выбранном посланцем. Ступай, мол, друг, и передай спартанцам, что вымерли не персы, а они. Так сладко в юности читать неправду, что, дескать, топал Александр к Евфрату, все ерунда, герои и вожди, а старость слизь, любая память тленна, и по делам, когда бы ни Елена, не куковал бы в чердне поди. А, впрочем, черт минует боль и лихо, все станет одинаково и тихо, жизнь к старости на случай скупа. Давно бы скис и уступил погоне, когда бы ни Елена в Илеоне, ни яблоко, ни Ксеркс и ни судьба.
Ну, замечательно. И, конечно, когда бы ни Елена, это прямая отсылка на мандельштамские стихи. Алексей, для меня у Мандельштама есть три слоя стихов. Ранний, средний и непонятный последний. Больше всего я люблю первый и второй. А у вас как обстоят дела? Для вас он один или их три?
Нет, я вполне соглашусь с таким делением, но, так сказать, взгляну на вопрос диахронически. Впервые я стал читать Мандельштама, я, живя в Запорожье, где я вырос, там просто из-под земли нельзя было его достать.
Я прекрасно помню, как я достал свой первый том Мандельштама, я заплатил за него 10 рублей. Чтобы было понятно, моя стипендия составляла 40 рублей, я получал стипендию отличника. И Мандельштам мой, синяя книжечка из библиотеки поэта, она была краденая. Краденая в том смысле, что работники типографии типографии напечатали лишние тиражи, продавали его на черном рынке. Вот как обстояли дела с книгами в то время.
У меня было несколько безболезненнее все, потому что я поступил в Одесский университет, и там была замечательная публичная библиотека в Одессе в то время, и я просто пошел по каталогу, выписал книгу «Камень» и прочитал ее целиком. И надо сказать, что у меня сейчас все это вылетело. Я запомнил ее наизусть. Вот тогда это было мое самое любимое, а потом я стал так, крадучись и осваивая по мере поступления, читать дальнейшее. Тристия совершенно раздавили этот камень, естественно, для меня. Вот это одно время было самое мое любимое, что вообще в поэзии было в любой, независимо от автора. А уже позднее, и позднее, собственно, это попало, потому что это ни в какой библиотеке нельзя было взять поздние стихи. И вот теперь я думаю, что они скорее все-таки самые любимые сейчас, то есть с возрастом, так сказать.
Вы знаете, да. Это очень интересно, потому что я, например, никогда не мог понять стихов о неизвестном солдате. Гондлевский считал, что это продукт сходящего с ума поэта. А Бродский, наоборот, считал, что это лучшие стихи у Мандельштама. А вы?
Я скорее с Бродским здесь. Я как раз недавно, сидя у того же Гондлевского на даче, мы имели об этом разговор. И у него есть такая концепция, что это все должно быть ясно. Если ты написал, ты мне и объясни. Во-первых, я никому ничего объяснять не буду. Не хочешь — не читай. Вот моя позиция. Во-вторых, удавиться читать только одних кристально ясных поэтов в жизни. Да, собственно, и никогда они не были моими самыми любимыми. Все прочие акмеисты для меня не особенно кто. Всегда должна быть загадка. Другое дело, доля загадки. Вот она у него возрастает, и возрастает, собственно говоря, по нарастающей экспоненциально к этому неизвестному солдату. Во-первых, у Мандельштама совершенно ясно. У него диагноз, не диагноз, это меня не интересует. Стихи не рациональная работа. Есть способы расшифровки кодов. Вы знаете дешифровку Гаспарова, так сказать.
Конечно,
это известное, да? Я с ней не согласен, но я считаю, что метод совершенно правильный. Но я не считаю, что это стихотворение декодирует. То, что там коды есть, у меня нет никакого сомнения. И то, что коды есть в любом стихотворении, но оно не сводится к этому коду. Должна быть тайна. Мы смотрим на абстрактное полотно, ну, совсем абстрактное. Это вот так в филармониях раньше выходили, знаете, в такой перхоти эти самые конферансье, и объясняли нам, что автор хотел сказать этой музыкой.
Хорошо. Алексей, а как, по-вашему, соотносится поэзия и проза Мандельштама? Тут есть несколько вариантов. Иллюстрирует ли она другую? Продолжает? Конкурирует? Меняет?
В каком-то смысле она комментарий к его поэзии, который необходимо прочитать. Но Мандельштам менялся. Для меня эта проза не занимает совершенно такого места, как его поэзия, потому что я помню, что я однажды ее прочитал всю, и она меня тогда поразила, но я все меньше и меньше к ней возвращаюсь, то есть я даже и не перечитывал никогда целиком, в то время как стихи его уникальны тем... Это, может быть, один поэт вообще, которого я все время перечитываю вот от начала до конца. Мандельштам настолько удивительный поэт, что у него плохие стихи хорошие.
А вы знаете, странно, потому что для меня проза Мандельштама – это вершина прозы вообще. Причем однажды мне кто-то сказал, говорит, ну а как же «Война и мир»? Я говорю, ну «Война и мир» – это не проза, это роман, это эпос. А проза как таковая, как чистая проза, вот это проза Мандельштама. У меня был двухтомник Мандельштама с аверинцевским предисловием, и я его читал, все время карандашом помечал, что мне нравится, а потом пришлось купить другой двухтомник Мандельштама, потому что это читать было нельзя, он был весь зарисован. Вы знаете, недавно я с Парамоновым долго беседовал о Мандельштаме. Неизбежно, так или иначе, державно или нет, но этот юбилей будет отражаться на всем течении литературных разговоров наших в этом году. И мы говорили о том, какую роль Мандельштам играет в великой четверке русских поэтов: Пастернак, Цветаева, Ахматова, Мандельштам. У Парамонова есть такая позиция. Цветаева – это поэт жизни, поэт земли, поэт бытия. А Мандельштам – поэт культуры. И в этом их гигантская разница. Вы согласны с этим?
В каком-то смысле, да. Они в этом смысле полярны. Но для меня эта четверка, она в любом случае неравнобедренная. Потому что, опять же, подходя диахронически, Пастернак когда-то на меня очень острое впечатление произвел, которым я абсолютно переболел. К Ахматову я всю жизнь был равнодушен, чтобы не сказать...
Мягко говоря.
Цветаева на меня производит устрашающее впечатление.
На меня тоже.
Да,
чем старше я становлюсь, тем страшнее мне она становится. Это правда.
При том, что понятно, что талант-то глыба, но как-то ходишь вокруг с нее опаской. Вот истерика все время.
Которая меня в юности завораживала. Я мог читать Цветаеву без конца, потому что это соответствовало, мне кажется, возрасту. Это 20 лет надо читать Цветаеву, а Мандельштама нужно читать всегда.
Ну, я в детстве я вообще «Уля-ля» еще начитал, да. Мало ли что тогда, сейчас бы в руки не взял Сельвинского.
Сельвинский тоже был непростой человек.
Да. А Мандельштам – это такая поэзия, которой я акклиматизирован на всю жизнь. Она еще не прошла, но будем надеяться, что еще что-то осталось. Но опыт, который уже довольно большой, показывает, что я в ней дома все время. Это и с прозой, конечно, но стихами особенно остро. Ты вырастаешь из каких-то поэтов, и ты уже не можешь их рассматривать в качестве вот этого четырехугольника. У меня один угол все равно будет Заболоцкий, а может быть Веденский, которого они все при жизни, скорее всего, не замечали.
Вы знаток не только русской поэзии. Есть ли для вас у Мандельштама параллель в зарубежной поэзии, англоязычной, скажем?
Очень отдаленная, наверное, потому что никаких явно взаимных влияний нет, кроме общекультурных. Ну, наверное, Уоллес Стивенс. Вот он такой же, как бы от кристальной ясности. Он точно поэт кода. Но об этом коде, допустим, о цветовом коде у Уоллеса Стивенса написаны книги. Я начал переводить поэму и понял, что там вот эта цветовая гамма, и что надо прочитать очень толстую книгу, чтобы дальше это продолжать, я бросил.
Ну, вообще, на самом деле, Уоллес Стивенс один из моих самых любимых, поэтому я написал предисловие к первому сборнику Стивенса на русском языке. Но я не знаю, похож ли он на Мандельштама. Мне всегда казалось, что Эзра Паунд рядом с ним стоит. Ранее Эзра Паунд, когда он еще писал вменяемые стихи.
Может быть, да, но тут я точно предпочту Мандельштама, потому что Эзра Паунд не из любимцев.
Хорошо, закончим наш разговор стихами. Какое ваше любимое, именно интимно близкое стихотворение Мандельштама?
Ну вот мы же говорили о трех периодах, и, так сказать, особенно ошеломительным для меня был сборник «Тристия», потому что поздние уже в такие сборники как бы не очень укладываются, они не единый цикл, и поэтому, скорее, все-таки оттуда. «Я изучил науку расставания в простоволосых жалобах ночных. Жуют валы и длится ожидание последний час вигилий городских. И чту обряд той петушиной ночи, когда, подняв дорожной скорби груз, глядели вдаль заплаканные очи, и женский плач мешался с пеньем муз. Кто может знать при слове расставания, какая нам разлука предстоит, что нам сулит петушье восклицание, когда огонь в акрополе горит, и на заре какой-то новой жизни, когда в сенях лениво вол жует, зачем петух глашатой новой жизни на городской стене крылами бьет? И я люблю обыкновенье пряжи, снует челнок, веретено жужжит, смотри навстречу, словно пух лебяжий, уже босая Дели летит. О нашей жизни скудная основа, куда как беден радость язык. Все было встарь, все повторится снова, и сладок нам лишь узнаванье миг. Да будет так, прозрачная фигурка на чистом блюде глиняном лежит, как беличья распластанная шкурка, склонясь над воском, девушка глядит. Не нам гадать о греческом эребе, для женщин воск, что для мужчин иметь. Нам только в битвах выпадает жребий, а им дано, гадая, умереть». Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Опера «Лулу» в «Метрополитен», юбилей Пласида Доминго, Николай Голованов к 125-летию дирижера.